Телевизионная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Ходатайство об условно-досрочном освобождении экс-главы ЮКОСа Платона Лебедева, расследование беспорядков на рок-фестивале «Торнадо» в Челябинской области и засуха и голод в Сомали. Вот такие темы, кроме того, обзор британских газет, рубрики «Сетевые разговоры» и «Общественное мнение» в этом часе нашей программы. Итак, главная тема часа. В Архангельской области в суде города Вельск, где рассматривают ходатайство об условно-досрочном освобождении бывшего совладельца ЮКОСа Платона Лебедева, сегодня выступают свидетели защиты. Платон Лебедев и его коллега Михаил Ходорковский приговорены к 13 годам лишения свободы по обвинениям в хищении нефти и легализации незаконных доходов. За ходом процесса сегодня следит моя коллега Марьяна Тарачешникова. Марьяна, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр. Во второй половине дня были допрошены еще два свидетеля, которые также поддерживали ходатайство защиты об условно-досрочном освобождении Платона Лебедева. Это был его брат Виктор Лебедев и бывший сотрудник компании МПО, Минотеп, компании ЮКОС и дочерних компаний ЮКОС Алексей Кандауров и брат Платона Лебедева и Алексей Кандауров говорили о том, что Лебедеву давно пора выйти на свободу, говорили о законности приговоров, вынесенных в отношении него, и в частности брат Платона Лебедева Виктор обратил внимание на то, что в этом году ему и Платону Лебедеву, а они братья-близнецы, исполняется 55 лет, и что хотелось бы все-таки встретиться, отметить этот день рождения вместе, а не как они отмечали 50-летие, когда это происходило в поселке Харт в колонии. Кроме всего прочего, защита просила приобщить подписи, которые собирали на сайте местного информагентства «Вельск.Инфо», и которые также свидетельствуют о том, что и простые люди просят освободить Платона Лебедева условно-досрочно. И вот в этих итогах.
Мы опрашиваем лиц, которые могут охарактеризовать Платона Леонидовича. Будем сейчас приобщать документы, которые характеризуют его там и так далее. Для того, чтобы убедить суд в том, что Платон Леонидович Лебедев не нуждается в дальнейшем отбывании наказания. Любому человеку, даже не юристу и не адвокату, и тому, кто никогда не был в местах лишения свободы, наверное, понятно, что нахождение в условиях следственного изолятора, СИЗО, это фактически тюремное условие. То есть это камера, где человек не видит ни воздуха, ни света, ни солнца. И более того, он еще лишен некоторых прав, которые ему предусмотрены на общем режиме, к которому был приговорен Лебедев Платон Леонидович. Он почти 7 лет находился в условиях СИЗО, и все это время, например, он был лишен длительных свиданий. Наверное, это тоже каждому человеку понятно, что такое свидание с родственниками через стекло, когда можно час поговорить, или трехсуточное свидание, когда к человеку могут приехать родственники, и он может с ними общаться. Вот этих длительных свиданий все эти годы Лебедев Платон Леонидович был лишен. Поэтому мы считаем, что это очень важный момент.
Мы приносим извинения нашим слушателям за сбой в связи до города Вельск в Архангельской области. Как вы понимаете, достаточно далеко, связь не очень хорошая. Марьяна Тарачешникова в следующих часах программы будет еще раз стараться появиться в нашем эфире. Ну и в продолжение этой темы, по тому, каким будет решение суда в Вельске по делу об УДО Платона Лебедева, станет понятно и то, какое политическое будущее ожидает Россию, считают многие эксперты. Их мнением интересовалась моя коллега Кристина Горелик.
Политолог Владимир Прибыловский абсолютно уверен в том, что Платона Лебедева на свободу не отпустят.
Если освобождать Лебедева, значит освобождать и Ходорковского, а на это нынешняя власть не готова. Побаиваются они Ходорковского. Будучи на свободе, сможет непосредственно заниматься судебным доказательством своей правоты и неправоты государства, которое отняло у него бизнес. Это во-первых. Во-вторых, он может стать одним из лидеров политической оппозиции, чего в Кремле очень боятся. Ну, плюс мстительность Путина. Пока Путин у власти, Харковскому не видать свободы. Ну, соответственно, и Лебедеву тоже. Если бы Лебедев шел совершенно отдельно от Ходорковского, по другому делу, но они в паре. И...
Не может так случиться, что Лебедева отпустят, ссылаясь на положительную характеристику, а Ходорковского оставят, потому что характеристика отрицательная будет?
Ну, это было бы, конечно, очень смешно, но я думаю, что этого не произойдет. Формально у Лебедева ведь даже более тяжелое обвинение, чем у Ходорковского. Были. Я думаю, что это просто совершенно невозможно.
А вот политолог Дмитрий Орешкин надеется на то, что суд примет положительное решение и освободит Платона Лебедева.
Сколько можно одних и тех же людей, грубо говоря, чморить, пользуясь выражением того же президента Медведева, из соображений как бы не навредить или из полусуеверных соображений никаких прогнозов давать не буду, но надеюсь. Не только надеюсь на то, что Лебедева освободят, но надеюсь на то, что в стране все-таки созревает такое общественное мнение, которое подразумевает, что законы должны работать вне зависимости от того, нравится высшему начальству персонаж А, Б или В, или не нравится. Чтобы судья судил по закону, а не по тому, каким левым или правым глазом на него смотрят там из Кремля или из Белого дома. Я думаю, что это неизбежно. Вопрос только в том, как мы к этому придем. Процесс неизбежен, если страна хочет выжить, она должна жить по законам, а не по произволу.
Откажет суд Вельске Платону Лебедеву в условно-досрочном освобождении или, наоборот, решит выпустить его на свободу, это к закону все равно не будет иметь никакого отношения, заявил глава российского отделения правозащитной организации Amnesty International Сергей Никитин. Приговор по второму делу над бывшими совладельцами ЮКОСа организация признала незаконным. Следовательно, и нынешний процесс, проходящий в Вельске, не имеет, по мнению Amnesty International, законной силы. Платон Лебедев должен был выйти на свободу еще 2 июля этого года.
В мае сего года Amnesty International признала Михаила Ходорковского и Платона узниками совести после того, как Московский городской суд вынес свое решение. Мы считаем, что решение по второму делу в отношении Ходорковского и Лебедева проводилось с ужасным количеством нарушений, и поэтому мы не признаем решение суда по второму делу в отношении Ходорковского и Лебедева. 2 июля срок, когда, по нашему мнению, Платон Лебедев должен быть освобожден, уже миновал, и Amnesty International считает, что этот человек находится в тюрьме сейчас незаконно, без всяких оснований, и мы требуем его немедленного освобождения.
Сергей, значит ли это, что процесс, который сейчас проходит в Вельске, Amnesty International не признает об условно-досрочном освобождении Лебедева?
Конечно, потому что, я еще раз повторюсь, мы считаем, что второй процесс был таким количеством нарушений, что мы не считаем его законным. Соответственно, речь идет только о решении по первому процессу, а там свой срок уже Платон Лебедев отбыл полностью.
Другой совладелец ЮКОСа, Михаил Ходорковский, как считает в Amnesty International, должен быть выпущен на свободу 25 октября этого года. Именно в этот день подойдет к концу тюремный срок, назначенный судом Ходорковскому по первому делу ЮКОСа. Его дальнейшее заключение, по мнению международных правозащитников, станет незаконным. Кристина Горелик, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы» в Москве, 16:15. Коротко об основных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В суде города Вельска в Архангельской области, где рассматривают ходатайство об условно-досрочном освобождении Платона Лебедева, сегодня выступают свидетели защиты. Министр юстиции Норвегии Кнут Сторбергет отверг обвинения в адрес сил безопасности в том, что они недооценили угрозу правого экстремизма и не смогли вовремя обезвредить террориста Андерса Брейвика. Теплоход «Булгария», поднятый со дна «Волги» после крушения, заведен в док у поселка Куйбышевский Затон для проведения следственных действий. Верховный суд России снял с рассмотрения кассационную жалобу на приговор Никите Тихонову и Евгении Хасис, осужденным по делу об убийстве Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой. Госдепартамент США ввел запрет на въезд в страну для ряда граждан России, предположительно причастных к смерти юриста Сергея Магнитского, сообщает газета «Вашингтон-Пост». На юге Марокко сегодня потерпел крушение военно-транспортный самолет. Погибли, по предварительным данным, не менее 20 человек. Всемирная продовольственная программа ООН начинает сегодня срочные поставки продуктов в Сомали, где в связи с засухой голодают миллионы людей. На эту тему подробнее чуть позже в этом часе программы. Президент США Барак Обама призвал законодателей достичь, наконец, компромисса по проблеме задолженности государства. Завершено расследование уголовного дела о нападении на зрителей рок-фестиваля в городе Миасс в Челябинской области прошлым летом. Об этом также вскоре после сводки новостей. Ну и, как всегда, отмечу, что с последними репортажами, новостями, блогами наших авторов, мнениями экспертов и многим другим вы всегда можете познакомиться на сайте Радио Свобода, свободанews.ру. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У нас на очереди обзор свежих западных газет, который подготовил мой коллега Кирилл Кобрин. Кирилл, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр.
Ну, давайте начнем, да и закончим, наверное, одной темой, как мы с вами договаривались. Естественно, реакция на норвежский теракт. Вам слово.
Норвежский кошмар действительно продолжает преследовать европейскую прессу. Многочисленные статьи, теле- и радиопередачи, поток блокпостов – все об одном и том же. Как в тихой Норвегии мог появиться такой монстр, как Андерс Брейвик? Как могло получиться так, что праворадикальная идеология, нацизм в новом обличье могли пустить столь глубокие корни в традиционно-демократическом обществе? Напомню, в первые часы после взрыва в Осло, когда о трагедии на острове Утоя еще не было практически ничего известно, крупнейшие, вы помните, Александр, западные медиа устами экспертов по терроризму стали тут же на все лады обсуждать причастность к происходящему исламистов. Только некоторое время спустя стало ясно, что террорист исповедует принципы чистоты белой расы, защищает старую добрую христианскую белую Европу и готовит новый крестовый поход не только против приезжих и ислама, но и против собственных либералов и левых. Все это породило новую дискуссию о незамеченной пока опасности, грозящей сегодняшней Европе справа. В свою очередь, даже крайне правые группировки континента поспешили осудить Брейвика, который, мол, дискредитировал их, на самом деле, очень правильные идеи. Внимание также привлекли сообщения о связях Брейвика с английскими ультраправыми, в частности, с так называемой английской лигой защиты. Я буду называть ее ALZ дальше. Британская газета «Телеграф» пишет, авторы статьи Марк Хьюз и Гордон Райнер. Стало известным, что Брейвик встречался с лидерами ALZ в марте прошлого года, когда был в Лондоне в связи с визитом туда Геерта Вилдерса. Дэрил Ходсон, который организовал демонстрации ALZ, подтвердил, что Брейвик, заявивший полиции, что существует еще две ячейки, готовые поддержать его, встречался с членами организации. Другой руководитель лиги сообщил, что Брейвик имел регулярные контакты с ее активистами на Фейсбуке и производил на них гипнотическое впечатление. Скотланд-Ярд ведет расследование в связи с утверждениями Брейвика о том, что он начал беспощадный крестовый поход после того, как был принят в Лондоне в некое секретное общество и что им руководил некий английский наставник. Дэвид Кэмерон, внимательно следящий за развитием событий, заявил, что высказывания Брейвика следует воспринимать чрезвычайно серьезно. Сам Брейвик утверждает, что имеет тесные связи с ALZ, что встречался с лидерами лиги и что среди его друзей на Фейсбуке было 600 членов этой организации. Конец цитаты. Журналисты «Телеграфа» приводят слова пожелавшего остаться неизвестным руководителя лиги, который рассказал этому британскому изданию следующее. «Я переписывался с ним на Фейсбуке, и он показался мне чрезвычайно умным, артикулированным и очень приветливым. Это тот человек, который может создать о себе очень хорошее представление. И могу вообразить, что в лиге вполне могут найтись люди, которые попали под влияние этого образа. Как Гитлер. Он ведь производил тогда на людей гипнотическое влияние. Этот парень некоторым образом того же рода».
Кирилл, кроме вот этой британской истории, есть ли еще какие-то, может быть, новые факты либо мнения?
Скорее мнения. Фактов пока мало, а вот о гипнотическом Брейвике пишут очень много. Некоторых норвежское побоище заставляет в который раз задуматься о природе зла. В другой британской газете Guardian Эссе авторы детективных историй Хеннинга Манкела под красноречивым названием «Норвежские нападения. Андерс Брейвик войдет в исторический список людей-чудовищ». Несмотря на довольно бульварный заголовок, достойный того жанра, в котором работает Манкел, сам текст наполнен философскими и историческими рассуждениями с цитатами из Ханны Аренд и вполне привычными в таком случае рассуждениями о банальности зла. А вот далее автор переходит к фигуре самого Брейвика. Все, что мы знаем об этом норвежце, также говорит о банальности. Ярость разрывала его. Он был против мусульман, он был против разных типов людей, живущих в мультикультурном обществе. Он презирал амбиции глобализма и намеревался напасть на главную идею современности. Он хладнокровный Дон Кихот, направивший копье на живых людей. Действительно банально, Манкел прав. Множество европейцев и американцев разделяют эти взгляды в той или иной степени радикализма, хотя, слава богу, как мы знаем, пока никто из них еще не совершил ничего подобного. Урок этой кровавой истории, по мнению автора «Гардиан», прост. Любая идеология может быть использована как оправдание чудовищных преступлений. У исламского экстремизма теперь нет никакого особого места в этой печальной картине современного мира. Речь должна идти о преступлении одного человеческого существа – против другого или других. Оттого то, что совершил Брейвик, является совершенно бесчеловечным, завершает автор статьи в «Гардиан» такой фразой. «В каждом варварском поступке есть человеческий элемент. Именно это и делает варварский акт бесчеловечным».
Кирилл, благодарю. Напоминаю, Кирилл Кобрин познакомил нас с некоторыми публикациями в британской прессе на тему теракта в Норвегии. Вы слушаете программу «Время свободы». В Челябинской области перед судом предстанут обвиняемые по делу о массовом избиении зрителей на рок-фестивале «Торнадо» в Миассе в августе 2010 года. С подробностями корреспондент «Свободы» Александр Валиев.
Следствие по делу о побоище на «Торнадо» завершено. К ответственности привлечено 13 человек. Они обвиняются в возбуждении ненависти по признакам принадлежности к социальной группе с применением насилия, а также в организации массовых беспорядков. Еще трое обвиняемых объявлены в федеральный розыск, один в международный. Напомню, драка произошла в прошлом году, 29 августа. Около сотни мужчин с дубинками и травматическими пистолетами напали на лагерь, где проходил фестиваль. Устроили погромы и избили не только фанатов, но и всех, кто попался под руку, даже сотрудников милиции, у которых не было при себе оружия, говорят очевидцы.
Эти ребята пришли вообще очень организованно. Они подъехали с дальнего входа, не с центрального, на джипах, и минут 30 просто формировались и собирались. Там был один из фотокоров, у него оренбургский фотокорреспондент, он мне это рассказал. Они его даже не тронули, сказали, только не снимай, камеру убери, а то сломаем. Прилетало всем, женщинам, детям, там девчонки 14-летние, арматурой в зубы залетело. Это мама бегала, плакалась, короче, я слышал.
Смяли охрану, получилось так, 5 человек было. Выдвинулись на площадь перед, значит, перед сценой, на середину, это продолжалось порядка 5 минут. Побили людей, которые находились здесь, и в палаточном лагере, и возле сцены.
Милиция, увы, ничего не смогла сделать, чтобы предотвратить, остановить побоище или, по крайней мере, задержать на месте преступления погромщиков. Прокурор Челябинской области Александр Войтович сразу сказал, что руководители ГУВД поплатятся за свои недоработки.
Гарнизон милиции сегодня в городе Миассе составляет более 900 человек. Ну, по разным оценкам, 18, ну, 30 человек там было задействовано, 30 человек работников милиции. Во-первых, это явно недостаточно. Во-вторых, они должны были четко знать каждую свою, так сказать, где стоять, где находиться. Даже при той раскладке, которая была утверждена, она не была соблюдена. И что позволило вот этим молодчикам зайти, как это она на всех съемках, на всю страну, на весь мир прокатились, сделать так свое грязное дело. Там инцидент был 1,5-2 минуты всего лишь.
В результате служебной проверки в сентябре прошлого года 2 высокопоставленных челябинских милиционера были уволены, еще 3 получили взыскание. А в минувшем апреле в отставку отправили 1-го заместителя начальника Главного управления внутренних дел по Челябинской области, начальника криминальной милиции, генерал-майора милиции Александра Леоновича. До этого из-за событий на «Торнадо» он получил выговор. Власти Челябинской области заявляли, что основной версией того ЧП является бытовой конфликт. По словам прокурора Челябинской области Александра Войтовича, владелец местной шашлычной незадолго до начала фестиваля поссорился с несколькими посетителями «Торнадо» и, собрав толпу вооруженных молодых людей, отправил их мстить обидчикам. Александр Валиев для «Радио Свобода», Челябинск.
Мы продолжаем программу «Время свободы». Можно ли говорить о хотя бы относительной независимости от властей региональных средств массовой информации? Являются ли региональные издания в России манипуляторами или же жертвами манипуляций? Об этом на примере ситуации в Новгороде. В Нижнем Новгороде сегодняшний городской репортаж корреспондента «Радио Свобода» Светланы Жоховой.
Каждый третий россиянин больше верит мнениям своих знакомых, чем СМИ. Таковы данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения за 2010 год. Одна из причин недоверия – манипуляция со стороны СМИ. Но часто региональные медиа сами оказываются заложниками манипуляторов. Рассказывает главный редактор псковского издания «Городская среда» Алексей Семенов.
Власти кровно заинтересованы в том, чтобы СМИ отражали их точку зрения и транслировали по возможности без личных уже там пристрастий. В действительности Пскове, на мой взгляд, существует достаточное количество СМИ, более-менее независимых. Их становится меньше, но они, тем не менее, еще есть. Манипуляция есть, но она не настолько очевидна. В этом смысле отношение властей к СМИ и отношение к СМИ к властям находятся в цивилизованных рамках.
Однако говорить о полной независимости от властей не приходится.
У нас один из самых, наверное, острых вопросов последнего времени касается охранных зон. Вот здесь очевидно, что информация дается либо дозированно, либо под определенным уклоном. И в результате получается, что не то, что читатели, но и многие люди, которые все-таки задействованы во всем этом, толком не могут разобраться, что же происходит на самом деле. Многие запутались настолько, что даже те, кто, в принципе, считает себя манипулятором, сам является игрушкой этой вот стихии. Очень часто бывает совсем смешно, когда это все на самом деле не имеет никакого отдельного центра. Перехитрили самих себя.
Что такое манипуляция, журналисты узнают со студенческой скамьи, говорит ассистент кафедры журналистики Вологодского государственного университета Иван Якимов.
Лично я никаких манипулирующих методик специально не применяю. Мне кажется, что сам по себе учебный комплекс все равно тем или иным образом выстраивает материал, играет роль авторитета автора. То есть студент вынужден согласиться с тем, что ему преподают, поскольку автор авторитетен. Мне кажется, что журналистика без манипуляции невозможна в принципе. По крайней мере, на данный момент в нашей стране невозможно. Но если, опять-таки, обращаться к теории, одна из функций журналистики идеологическая, то есть воспитывать определенный взгляд на жизнь, на то, что происходит вокруг. И здесь каждое издание, оно все равно будет свою точку зрения навязывать.
После прохождения практики молодые журналисты понимают, какова идеология и политика изданий, и стараются ее придерживаться.
Средства массовой информации у нас стараются не ссориться с администрациями города и области. Им так удобнее, так проще. Понятно, что журналисты манипулируют на уровне выбора тем, на уровне отбора этой информации для конкретной публикации. Но это, наверное, такие самые распространенные и типичные приемы манипуляции, которые средства массовой информации используют.
Есть и обратная сторона дела. На журналистов не обязательно давить, их можно поощрять. Надежда Ильинская, председатель гильдии гендерной журналистики в Петербурге. О конкурсах Надежда знает не понаслышке.
Все-таки журналистский труд, он достаточно серьезный и, что уж там скрывать, не очень хорошо оплачиваемый. Поэтому, если есть такие конкурсы журналистские, то, в принципе, это хорошо. Тем более, получить из рук коллег награду профессиональную, вообще очень здорово. Это поднимает и престиж профессии. Конечно, доля манипуляций есть со стороны государственных структур. Многие журналисты ведутся на эти манипуляции. Изо всех сил стараются быть какими-то тоже значимыми, поближе к государственным структурам, там, значит, поближе к кормушке. Почему легко могут манипулировать журналистами? Потому что это же, в принципе, творческая профессия. А творческая профессия подразумевает, чтобы был какой-то неожиданный результат. В общем, что там говорить? Нервные люди, которые постоянно нуждаются в оценке своего труда.
Успешность манипуляции в том, что зачастую объект манипуляции сам обманываться рад. Это проще и надежнее не знать неприглядных фактов, не анализировать разные источники информации, не вдаваться в подробности. В этом случае манипуляция становится гарантией спокойной и благополучной жизни. Светлана Жохова, Великий Новгород, для Радио Свобода.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Москве сейчас 16:30. Основные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В суде города Вельск в Архангельской области, где рассматривают ходатайство об условно-досрочном освобождении Платона Лебедева, выступают свидетели защиты. Суд приобщил к делу положительные характеристики на Лебедева, предоставленные адвокатами, в частности, из СИЗО «Матросская тишина». Администрация колонии, где Лебедев отбывает наказание, направила в суд негативную характеристику. Министр юстиции Норвегии Кнут Сторбергет отверг обвинения в адрес сил безопасности в том, что они недооценили угрозу правого экстремизма и не смогли вовремя обезвредить Андерса Брейвика, совершившего взрыв в Осло и нападение на молодежный лагерь на острове Утоя. Теплоход «Булгария», поднятый с дна Волги после крушения, заведен в доку поселка Куйбышевский Затон для проведения следственных действий. Верховный суд России снял с рассмотрения кассационную жалобу на приговор Никите Тихонову и Евгении Хасис, осужденным по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Госдепартамент США ввел запрет на въезд в страну для ряда граждан России, предположительно причастных к смерти юриста Сергея Магнитского, сообщает газета Washington Post, ссылаясь на источники в дипломатическом ведомстве США. На юге Марокко сегодня потерпел крушение военно-транспортный самолет. Погибли, по предварительным данным, не менее 20 человек. Всемирная продовольственная программа ООН начинает сегодня срочные поставки продуктов в Сомали, где в связи с засухой голодают миллионы людей. Специальные отряды косовской полиции начали покидать пограничные пункты на границе с Сербией, занятые ими в ночь на вторник в связи с введенным на прошлой неделе запретом на ввоз сербских товаров. Президент США Барак Обама призвал законодателей достичь наконец компромисса по проблеме задолженности государства. Мы продолжаем «Время свободы», и настало время для нашей беседы с главным редактором нашего сайта. Адрес сайта, напоминаю, свободанews.ру, и с нами в эфире моя коллега Людмила Телень. Людмила, здравствуйте.
Добрый день, Саша. Ну, я буквально вынырнув из информационного потока, хочу сразу внести некоторые уточнения в информацию, которая только что прозвучала в новостях. Мы ведем прямую трансляцию из видеотрансляции, в том числе из зала суда, где проходит рассмотрение условно-досрочного освобождения Платона Лебедева. И надо сказать, что выступления свидетелей уже закончились. И сейчас адвокаты полемизируют с представителями колонии, которые заявили, что Лебедев недостоин УДО. Эти диалоги вообще достойны того, чтобы их цитировать точно. Я стараюсь это делать по мере сил через наши аккаунты, через аккаунты «Радио Свободы», я имею в виду в Фейсбуке и в Твиттере, поэтому обращаю внимание наших читателей на это. Обновление материалов, основных материалов, которые есть на сайте, происходит чуть более медленно, потому что нуждаются в более фундаментальной работе. Тем не менее, мы стараемся их обновлять, как только получаем какие-то точные цитаты и точную информацию. По итогам сегодняшнего дня, конечно, будет сделан и видеоролик по итогам трансляции, и большой репортаж, который сделает Марьяна Трачешникова. Она сидит в зале суда и все это наблюдает. События разворачиваются там достаточно драматично, поэтому очень рекомендую тем, у кого есть ну, хоть какое-то свободное время, время от времени включаться в прямую трансляцию. Там драматичные ситуации возникают довольно часто, и сегодня эта трансляция будет проходить, я думаю, еще в течение часа. Ну, мне трудно судить, тут уж как решит судья. Чаша весов склоняется, конечно, симпатии публики, симпатии журналистов, это видно по трансляции, склоняются. Абсолютно склоняются в пользу Лебедева. Судья старается вести себя максимально объективно, но особое чувство вызывают, конечно, представители колонии. Повторю, диалоги с ними я постоянно даю в нашем свободовском Твиттере и в нашем же свободовском Фейсбуке, потому что такие диалоги нельзя написать даже с помощью, с литературно-художественными средствами. Только документалистика способна порождать примеры такого сорта. Ну вот, к сожалению, или не к сожалению, но сегодня большинство сил и большинство материалов связаны именно с процессом, посвященных рассмотрению заявления Платона Лебедева об УДО. Хотя, конечно, на сайте есть и другие материалы. В частности, появилось обновление в праве автора. Это материал Юрия Васильева. Он называется «В нерушимом блоке с педофилами. Иронические заметки на злобу дня». Читайте. Извините за сбивчивость, просто очень много информации.
Людмила, благодарю. Напоминаю, с нами в эфире была главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Вы слушаете «Время свободы». Всемирная продовольственная программа ООН начинает сегодня срочные поставки продуктов питания в Сомали. Из-за самой сильной за последние 60 лет засухи голодают миллионы людей. Помощь также будет доставляться в два района на границе с Сомали, в Эфиопии и Кении. По данным ООН, на грани выживания находится около трети населения Сомали, а также миллионы жителей других стран так называемого региона Африканского рога. Это Джибути, Кения, Уганда и Эфиопия. Рассказывает мой коллега Андрей Шароградский.
Организация Объединенных Наций официально объявила Сомали зоной голода 20 июля. В заявлении по этому поводу говорилось, что десятки тысяч сомалийцев, большинство из них дети, уже погибли от недоедания. В случае, если не будет оказана экстренная помощь, число жертв голода может превысить 3,5 миллиона человек, предупреждают эксперты Всемирной продовольственной программы. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун призвал международное сообщество выделить на покупку продовольствия для Сомали 1 миллиард 600 миллионов долларов.
ООН уже много месяцев предупреждала об опасности. Нам нужна поддержка доноров, чтобы обеспечить текущие нужды и предотвратить ухудшение кризиса. Гуманитарным организациям нужно срочное финансирование, чтобы спасать жизни. Если финансирование для гуманитарных операций не будет предоставлено сейчас, то голод, скорее всего, будет продолжаться и распространяться.
Каждый день промедления будет стоить жизни людей, подчеркнул Пан Ги Мун. По словам Марка Боудена, координатора ООН по оказанию гуманитарной помощи Сомали, ситуация с обеспечением продовольствием в стране сейчас худшая в мире. Согласно оценкам экспертов, голодная смерть грозит половине детей младше 5 лет. Боуден также призвал к немедленному выделению помощи.
В течение следующих 2 месяцев для ликвидации голода потребуется 300 миллионов долларов. Это приблизительная оценка, и объем необходимой помощи может увеличиться по мере увеличения числа людей, которые в ней нуждаются.
Представители гуманитарных организаций отмечают, что еще более усугубил ситуацию запрет на оказание продовольственной помощи, введенный в 2010 году, связанный с Аль-Каидой и группировкой Аль-Шабааб, контролирующий южную часть Сомали. В июле запрет был отменен, однако специалисты выражают опасения, что исламисты все равно будут вмешиваться в распределение гуманитарной помощи. Комментируя ситуацию, посол США в ООН Сьюзен Райс заявила:
причиной того, что помощь не поступала в достаточных количествах в южную и центральную часть Сомали, стал отказ Аль-Шабааб предоставить доступ в эти районы тем, кто может поставлять эту помощь в больших количествах. Те же, кто получал туда доступ, облагались налогами, подвергались оскорблениям. Их убивали, их похищали. В этом заключается проблема.
Всемирная продовольственная программа ООН назвала Сомали самой опасной для работы страной в мире. Организация прекратила там свою деятельность 2 года назад, после того, как были убиты и пропали без вести 14 ее сотрудников. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части – со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы» и переходим к рубрике «Сетевые разговоры».
Российские блогеры продолжают обсуждать события, произошедшие в Норвегии на прошлой неделе. Вслед за сообщениями о жертвах и обстоятельствах теракта и стрельбы на острове Утоя, многие принялись разбирать опубликованный в интернете манифест Андерса Бревика, в котором автор берет интервью сам у себя. Пользователь живого журнала «Авмалгин» в комментарии о заглавленном «Привет Селигеру из Норвегии» из текста Бревика цитирует те пассажи, где он пишет о премьер-министре России Владимире Путине и движении «Наши». Предпосылкой для создания поста послужил разошедшийся по сети перевод одного из вопросов, заданного Бревиком самому себе. «Назовите ныне живущего деятеля, с которым вы хотели бы встретиться». Ответ: Папа Римский или Владимир Путин? Путин, похоже, справедливый и решительный лидер, достойный уважения.
Оказывается, упоминание Бревиком В.В. Путина как справедливого и решительного лидера – только часть рассуждения норвежского убийцы о его российских примерах для подражания. Доходим до страницы 651, у некоторых она 645-я, и читаем. «Для того, чтобы сделать это, мы должны договориться о консенсусе для создания современного, незапятнанного, консервативного патриотического движения молодежи. Это движение должно быть эквивалентом русского движения «Наше» – молодежное движение Путина, 120 тысяч членов в возрасте от 17 до 25. Это антифашисты, антинацисты, но все-таки патриотические консерваторы».
В Твиттере за всех представителей движения «Наше» выступил блог МРЗФ.
«Движение «Наше» не комментирует упоминание организации в манифесте норвежского террориста Андерса Брейвика и не дает оценок его поступку».
Блогер Андрей Чудинов считает, что норвежский террорист Брейвик запятнал имя российского премьер-министра.
«Это как если бы Гитлер материализовался и назвал Путина руководителем, достойным его похвалы. И как Кремль отмываться будет, ума не приложу. Но, по совести говоря, на Путина он напраслину навел. Путин и нашисты об этнофашизме никогда не заикались. Они как раз провозгласили толерастию, такой жуткой пробы, от которой уже и в Европе начинают отказываться. Вы представляете Путина, который запретит в Москве строительство минаретов? Я нет, скорее минареты Путина запретят. Похоже, это чудовищная провокация американских спецслужб с целью опорочить Путина перед выборами. Только так сейчас Путин сможет среагировать на клевету Брейвика, который, похоже, знает только о ковровых бомбардировках Грозного, но не о баксопроводе крупного сечения, который туда проложил Путин, и не о русских ментах, которые бегают от кавказцев как зайцы. Но приемчик супер. Укокошить 100 человек, а потом заявить на весь мир, что убийц вдохновился идеями великого Путина. Норвегов жалко очень, но для дефамации Путина придурок сделал великое дело. Может, скоро выяснится, что 100 человек он укокошил как боец на Народного фронта».
Текст Бревика вдохновил на размышления и англоязычных блогеров. Они, правда, сконцентрировали свое внимание на сожительство представителей разных народов. В блогах «Нью-Йоркер» опубликовали подборку постов на эту тему за последние несколько лет. Многие из них актуальны до сих пор. Вот, например, что написала Джейн Крамер после массовых беспорядков в пригороде Парижа в 2005 году, в которых играла активную роль мусульманская молодежь.
«Каждая страна, куда прибывали иностранцы-мигранты, вынуждена была выработать своего рода социальную формулу, призванную абсорбировать приезжих. Существовала британская модель мультикультурализма. Чтобы быть более точным, модель «Вы никогда не будете нами». Была и скандинавская модель. Мы вас поддержим, но, пожалуйста, постарайтесь быть невидимыми до тех пор, пока не станете нами. Была и датская модель, для названия которой можно использовать оксюморон – интегрироваться, но не ассимилироваться. Еще была немецкая модель, не позволявшая до начала 90-х иммигрантам и их детям оформлять гражданство. Вы – работники-гости, а потому отправитесь домой».
В отличие от американцев, суммирующих прошлые пробы и ошибки, в блогах «Гардиан» разбирают настоящее. Тут появился призыв не отправлять из-за действий Бревика мультикультурализм на свалку истории.
«Исторически существование мультикультурализма сопровождалось обвинениями в скрытом расизме и в неровности белым. После терактов 11 сентября политические деятели и комментаторы считали именно мультикультурализм ответственным за широкий диапазон социальных и политических проблем. Власти внесли свою лепту, чтобы в этот вымысел поверили. Но на самом деле мы должны дать паузу, потому что в дискуссию о мультикультурализме включились даже страны с очень малочисленным количеством иммигрантов, где практически не имеют никакого опыта проживания в разнонациональном обществе. Кроме того, расхожие мнения, тиражируемые исламофобной частью блогосферы, что левые и исламисты вступили в заговорщический союз. Большинство давно уверены, что мультикультурная концепция потерпела крах. Миф о чрезмерном великодушии по отношению к мигрантам позволяет создавать все более строгие правила их пребывания на чужбине, обязательные курсы по их интеграции, даже возникновение неонациональной политики».
Над сетевыми разговорами сегодня работала Александра Вагнер. В Москве 16 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В В суде города Вельска, где рассматривают ходатайство об условно-досрочном освобождении Платона Лебедева, оглашена негативная характеристика на него, присланная из колонии. Сегодня в суде выступили свидетели защиты. Сейчас идут прения адвокатов с представителями колонии, где Лебедев отбывает наказание. Министр юстиции Норвегии Кнут Сторбергет отверг обвинения в адрес сил безопасности страны в том, что они недооценили угрозу правого экстремизма и не смогли вовремя обезвредить террориста Андерса Брейвика. Теплоход «Болгария», поднятый со дна «Волги» после крушения, заведен в док у поселка Куйбышевский Затон для проведения следственных действий. Госдепартамент США ввел запрет на въезд в страну для ряда граждан России, предположительно причастных к смерти юриста Сергея Магнитского. На юге Марокко сегодня потерпел крушение военно-транспортный самолет. Погибли, по предварительным данным, не менее 20 человек.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
УДО Платона Лебедева. Прямая трансляция из зала суда.
Комментарии экспертов.
Обозреватель Радио Свободы Кирилл Кобрин о смерти певицы Эми Уайнхаус.
Право автора.
Людмила Телень об отце Евгении Хасис.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
В эфире программа «Время свободы», и мы переходим к новостям экономики. Иран объявил о планах поставок своего газа в страны Европы, что может создать серьезную конкуренцию европейскому газопроводу «Набукко» и российскому «Южному потоку». Впрочем, как предполагают эксперты, этот экономически выгодный проект вряд ли будет реализован по политическим причинам. Подробнее Иван Трефилов в очередном выпуске нашей экономической панорамы.
Иран, Ирак и Сирия подписали предварительное соглашение о строительстве газопровода от иранского месторождения «Южный Парс», одного из крупнейших в мире. В официальном заявлении говорится, что его протяженность составит 5000 километров, а стоимость – 10 миллиардов долларов. Участники проекта говорят, что в качестве рынка сбыта они рассматривают европейские страны, куда иранский газ пойдет через территорию Ливана и Средиземноморского региона. Говорит начальник отдела инвестиционного анализа инвестиционной группы «Алимар» Сергей Захаров.
Главное, скажем так, преимущество этого проекта и главная сильная сторона – это, конечно, ресурсная база. То есть он, в общем-то, и завязан весь, в отличие от некоторых других проектов газопроводов, которые имеют разные варианты поставки топлива обсуждаемые, но в основном ориентированы на рынок сбыта. Здесь, пожалуй, основой является именно ресурсное обеспечение – это вот месторождение «Южный Парс» в Иране. При этом, насколько я понял, конкретно вопрос сбыта еще не проработан. То есть участники этого проекта, они гипотетически понимают востребованность их газа в Европе и, ориентируясь на это, создали данный проект и подписали соответствующий меморандум, хотя, как я понимаю, жестких пока договоренностей с какими-то европейскими потребителями на этот счет у них пока нет.
В Тегеране также не скрывает, что новый проект станет прямым конкурентом газопроводу «Набукко», который планирует построить в этом же регионе консорциум компаний стран Европы. Там подчеркивают, что их исламская магистраль, в отличие от европейской трубы, топливом будет надежно обеспечена. Однако хоронить Набукко в свете последних заявлений Сергей Захаров считает делом преждевременным. При наличии политической воли, по его словам, необходимые объемы газа для своего проекта европейские страны все-таки найдут.
Я думаю, здесь все будет определяться позицией потенциальных покупателей, позицией стороны спроса, что называется. Если европейские страны, которые были ориентированы на Набукко, будут готовы, заинтересованы перейти на этот проект, но здесь нельзя сбрасывать со счетов политический фактор, который, конечно, будет мешать, то тогда это может помешать Набукко. Но Набукко все-таки более такой проект по природе своей европейский, и поэтому мне кажется, что его инициаторы, там, и в та же Италия, они его будут отстаивать сильнее, и пока говорить о похоронах Набукко, я думаю, еще рано.
Особое внимание к проблемам Набукко со стороны властей Ирана вполне понятно. Ранее иранский газ рассматривался в качестве одного из вариантов заполнения европейского газопровода. Однако от него в итоге, судя по всему, все-таки решили отказаться, несмотря на очевидные экономические выгоды. Исламская магистраль с точки зрения потенциального рынка сбыта, безусловно, представляет и определенную угрозу для российского «Южного потока», который собирается строить в Европу концерн «Газпром». Насколько сильно может оказаться соперничество двух будущих проектов? Независимый аналитик Александр Разуваев.
Что касается конкурент ли данный проект Южному потоку, ну, во-первых, с Южным потоком там не все ясно, будет, не будет, да, там от позиции Евросоюза зависит. Плюс я думаю, что Европа все равно имеет своей стратегической целью диверсификацию поставок и, соответственно, конечно, интерес к альтернативе России всегда будет присутствовать. Если спрос будет расти, как говорят оптимисты, то, в принципе, каждый проект может быть реализован. Но, опять-таки, на фоне долгового кризиса, на фоне всех прочих мировых проблем, не факт, что это будет.
Теоретически, поставки иранского газа в Европу могут оказаться более привлекательными, чем из России, предполагает начальник отдела инвестиционного анализа инвестиционной компании «Алимар» Сергей Захаров. Однако он не уверен, что европейские потребители захотят покупать это топливо.
Если говорить с чисто экономической точки зрения, то есть такая вероятность, да, что газ иранский может оказаться выгоднее европейским потребителям, чем газ, который пойдет по Южному потоку, там из России или из Средней Азии. Но тут мне все-таки кажется, что на первое место выйдет политический фактор. И я совсем не уверен, что Европа, которая, конечно, хочет диверсифицировать свои поставки газа и хочет уйти от большой зависимости от России, что она посчитает иранский газ меньшим злом, чем российский. Поэтому с этой точки зрения я не думаю, что этот проект можно рассматривать как серьезного прямого конкурента.
Таким образом, как считают эксперты, судьба анонсированного проекта газопровода «Исламская магистраль» будет зависеть отнюдь не от его экономической выгоды, а от отношения европейских стран к нынешним властям Ирана. Причем с учетом этого фактора, как считает независимый аналитик Александр Разуваев, его перспективы фактически равны нулю.
Если мы говорим об экономике, то проект очень интересный. Плюс, возможно, к проекту присоединится Катар. Другое дело, что помимо всех там военно-политических рисков, помимо того, что все-таки строй, он должен вступить 2014-2016 год, то есть мало ли что изменится в странах. Все-таки одним из участников проекта является Иран. Известно отношение Соединенных Штатов к Ирану. У Америки есть союзники в Европе, поэтому я не уверен, что пока нынешний режим в Иране есть, реально что-то может быть реализовано.
Впрочем, участники проекта во главе с Ираном оптимизма не теряют, уже говоря о его согласовании с основными транзитными странами. Тем не менее, дату подписания основного соглашения по исламской магистрали они не называют.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Вы слушаете программу «Время свободы». На выборах в Государственную Думу региональные списки Народного фронта могут возглавить члены правительства. Как сообщает газета «Ведомости», работа над этим сейчас ведется в партии «Единая Россия». Между тем, по данным ВЦИОМ, рейтинги большинства возможных кандидатов, а это 6 вице-премьеров и 2 министра, совсем не высоки. На очереди наша рубрика «Общественное мнение». Ее сегодня подготовила Лиля Пальвелева.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Согласно июньскому опросу ВЦИОМ, уровень доверия интересующих нас членов правительства таков. На первом месте Шойгу, у главы МЧС 72%. С большим отрывом за ним следует Зубков 21%, далее Жуков 19%, Козак 16%, Володин 12%, столько же у Шувалова, Сечин и Тротнев набрали лишь по 9%. Есть и другая, более красноречивая таблица. Так вот, вообще ничего не слышали о вице-премьере Игоре Сечине 75% опрошенных. Далее по убывающей, но у всех очень много, не менее 60%. И лишь Сергей Шойгу неизвестен только 17%. В связи с этим руководителя отдела социологии фонда Индем Владимира Римского спросим вот о чем. Разве могут люди с такими низкими показателями возглавлять региональные списки? То есть по закону-то я понимаю, что могут, но обеспечат ли они в таком случае удачу?
Наши выборы уже давно не ориентированы на избирателя.
Но есть другая сторона вопроса. Выборы проводятся не только для граждан, но и для того политического класса, который допущен к принятию решений. Вот их надо как-то сориентировать, потому что формально вроде бы есть вертикаль власти, но на самом деле она не консолидирует вот этот самый политический класс. Там очень много личных, корпоративных интересов. Этому самому классу нужно показать, что все самые влиятельные фигуры правительства как раз в списке «Единой России».
А по вашим ощущениям, людей не отпугивает ли такой откровенный обман? Ведь все же прекрасно понимают, ну, кто хоть сколько-то задумывается о выборах, о политике, что эти люди из правительства в Думу не пойдут, они депутатами не станут. При этом за них предлагается голосовать.
Это действительно серьезный вопрос, но в такой логике реального политического участия граждан. У нас уже много лет граждане уходят от политики. Они не задумываются о том, кто и как будет представлен в Думе. Они считают Думу просто одним из институтов власти и полностью доверяют ее формированию профессиональным политикам. Большинство наших граждан вообще не интересуются составом Думы. Голосование идет за партийные списки. Партия решает, кто будет депутатом. И граждане с этим смирились. Наблюдается такая вот апатия. То есть большинство наших сограждан сосредотачивается на своих личных делах, семейных делах, делах своего ближайшего окружения. И вообще не хочет думать ни о будущем страны, ни о будущем городов, в которых живут.
Это вот состояние апатии стабильно или оно идет по нарастающей последние годы?
Апатия у нас возрастает. Это может считаться как-то нелогично, что они с готовностью голосуют за тех, кто потом не будет работать в Государственной Думе. Это не важно, они голосуют просто за известных им личностей.
В этом смысле показательно, что самый большой процент доверия Шойгу, но никто не задумывается, что он более всего известен, именно потому что в стране происходят постоянно чудовищные катастрофы.
Здесь можно это дополнить. У нас не только граждане не задумываются о будущем, но и представители органов власти тоже. Вот они считают, что они разрабатывают какие-то концепции, программы и стратегии, но скорее это мечты какие-то о том, что будем жить хорошо, богато, здорово и так далее. Но нигде не написано, как мы этого достигнем. Значит, в этой ситуации самыми эффективными становятся те, кто не связан вообще ни с каким прогнозированием и долгосрочным развитием страны. Следовательно, самый эффективный – это министр по чрезвычайным ситуациям. Она возникла, и она ликвидирована. Беда заключается в том, что органы власти должны выстраивать свою деятельность так, чтобы что-то чрезвычайного просто не возникало.
Говорит Владимир Римский. Следует вспомнить, что еще 2 десятилетия назад имена членов российского правительства были у всех на слуху, и за их деятельностью в стране внимательно следили.
Рубрика «Общественное мнение», которую сегодня подготовила Лиля Пальвелева, завершила этот час информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. В начале следующего часа подробно поговорим о расследовании различных массовых беспорядков в российских городах, произошедших за последнее время. В Челябинской области, напомню, перед судом предстанут обвиняемые в погроме на рок-фестивале «Торнадо» в Миассе. А также есть новости в уголовном деле о массовых беспорядках на Манежной площади в Москве. Слушайте «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Нет, больше я с ним контактировать не буду. В самые мрачные моменты я думаю, что лучше бы...
Журналисты телекомпании «Волга» подверглись нападению со стороны...
Знаете, я всегда верил в то, что чем больше правительство...
житель черноморского города Трабзон был задержан через несколько дней.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России
В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7205, 11975, 13745 и 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».